Эта война будет долгой, она потребует все больших жертв. Сегодняшний российский режим крайне боится вообще любого разговора о будущем. Сталин – это моральный преступник старого типа, а Гитлер – это моральный преступник нового типа. Россия идет во главе антидемократической волны. Антигуманизм, он является, конечно, главной чертой, которая роднит современный российский режим с фашистскими режимами первой половины 20 века.
Добрый день, это программа «Вдох-выдох», меня зовут Виталий Демарский. Извините, буду сегодня чуть-чуть более многословен во вступлении. А все потому, что, посмотрев подряд два действа, скрупулезно отрежиссированных, надо сказать, инаугурацию и парад Победы, я вспомнил гениальный фильм Федерико Феллини «Амаркорд», где показана повседневность итальянской провинции 30-х годов, периода становления фашизма, итальянского фашизма. Помню, как нас, молодых советских комсомольцев, поразили внешние атрибуты фашизма. Парады, салюты, архитектурно-скульптурный пафос. Прямо как у нас, сказали мы, выйдя из московского кинотеатра. А что скажем сегодня? Беседуем с Ильей Бутрайкисом, политическим теоретиком, сотрудником университета Беркли. Если вы не знаете, где это, так это в Калифорнии. Илья, добрый день.
Не Здравствуйте. Знаю,
не знаю, как для теоретика, но я все-таки ближе к практике, поэтому я начал просто с... Ну, фильм действительно гениальный, но это кино, это не теория. Так вот, первый вопрос. Вот то, что мы, молодые люди, советские люди, увидели сходство картинки, показанной Феллини, и нашей тогдашней картинки реальной советской жизни, в которой мы жили. Это чисто внешнее совпадение? Или то, что выходит, вылезает, демонстрируется вот вовне, оно всегда так или иначе отражает нутро? И если одинаково вовне, то одинаково и внутри.
Ну, Виталий, вы как раз начали с очень глубокого такого теоретического вопроса, потому что он связан с отношениями формы и содержания. Вот, и я думаю, что если коротко говорить, то эти отношения, они очень сложные. Да, конечно, нельзя сказать, что содержание советского общества, да, вот советского политического режима, оно было таким же, как содержание фашистского режима в Италии. Тем не менее, действительно, ваши какие-то ощущения, они вас не подвели. Существовала близость формы, об этом писали многие авторы, да, вот этой близости форм авторитарных, тоталитарных государства в архитектуре, в массовой культуре. И с другой стороны, мы не должны забывать о содержательной стороне фашизма, да, потому что содержательная сторона, она сегодня себя может выражать в других культурных формах, которые характерны для нашей эпохи, а не для, так скажем, первой половины 20 века.
Но я, понимаете, да, я не случайно начал все-таки с сегодняшнего, ну, не с сегодняшнего, да, мы выходим в эфир уже после Дня Победы, но вот эти все действия, которые нам показали в последние дни, ну, кстати, инаугурация тоже, не только Парад Победы, это свидетельство чего? Это свидетельство возврата к советскому режиму, или все-таки это уже не советское, а это уже... Это уже некий такой, ну, винегрет, не винегрет, хотя, можно, наверное, и винегрет, но это уже смесь советского с чем-то еще, может быть, с тем же фашизмом.
Это очень хороший вопрос, потому что если, ну, как бы реконструировать вот советскую идеологию, да, какую-то основную идею, которая стояла за, в том числе, массовыми ритуалами, политическими парадами, демонстрациями, то эта идея, она была ориентирована на будущее. То есть было какое-то представление о том, что Советский Союз выражает передовые тенденции человечества в целом, что мы движемся к коммунизму, мы движемся к лучшему будущему, об этом свидетельствуют какие-то объективные законы истории, и поэтому все советское общество, оно тоже находится в этом движении, да, движении к лучшему. Сегодняшний российский режим крайне боится вообще любого разговора о будущем. Да, это на самом деле можно заметить даже по путинским выступлениям, где образ будущего подменяется прошлым. Да, то есть прошлое становится главным фундаментом современного вот российского общества, той модели единства национального, которую предлагает режим. И в этом смысле, конечно, эти две перспективы, они радикально отличаются. То есть в современной такой вот путинской идеологии никакого движения истории, его в общем не существует. То есть Россия все время повторяет какой-то один и тот же круг. Я сейчас вот сделал вот этот жест и вспомнил, что Путин совсем недавно тоже его делал для того, чтобы описать вот ровно то самое движение российской истории. Все повторяется, все время воспроизводится конфликт России и Запада вечный, да, поэтому ничего нового под луной нет, человек не может стать другим, он не может стать лучше, Россия и ее соперники не могут изменить свою сущность, но они как бы вот, будут ее постоянно воспроизводить. Это было в прошлом, это происходит сегодня, ничего нового нет, и в этом смысле будущего, которое чем-то отличается от настоящего и от прошлого, как бы тоже не существует. И я думаю, что вот в этой установке на такое вот чистое настоящее и прошлое, конечно, очень серьезное отличие и такое идеологическое, и культурное современного российского режима от советского.
Ну, смотрите, многие последние годы говорили, когда речь заходила об идеологии, что Путин, собственно говоря, руководствуется одной идеей. Сохранением собственной власти, там, сохранением себя в верховной власти. Да? Я помню, я как, так сказать, по-журналистски, я всегда говорил, что у Путина в повестке дня стоит один пункт – сохранить свою власть. А вот и перед, собственно говоря, войной, которая началась в 22-м году, и после ее начала, вот сейчас все больше разговоров о необходимости государственной идеологии. Все время, значит, толкают Путина, вы правы, он пока не поддается, но его все время толкают вот к государственной идеологии, к тому, чтобы зафиксировать, причем ее, там, не знаю, в Конституции, где они там захотят ее фиксировать. Можно ли сказать, что Путин все-таки... Ну, хоть и сопротивляется, но понемногу обрастает какой-то идеологией. Все-таки без идеологии, мне кажется, трудно поддерживать общество в том состоянии, в каком оно сейчас находится. И, кстати, какой идеологией? Только той, или может быть, он ищет только ту идеологию, которая даст главный результат – сохранение власти.
Ну, знаете, есть... Во-первых, некое сложное отношение между тем, что я, например, хочу, исходя из каких-то своих личных интересов, да, например, там, сохранить свою власть, и то, во что я верю в смысле каких-то больших идей или образа мира. Я думаю, что эти вещи, они сочетаются, и, конечно, у Путина есть идеология, уже она есть, в том смысле, что... возглавлять страну, предпринимать какие-то политические действия, тем более начинать войны, можно только исходя из определенной картины мира, да, из каких-то вот базовых представлений о том, как устроен мир, какое место мое как бы в этом мире и почему то, что я делаю, как бы верно, там, неизбежно, необходимо и так далее. В этом смысле, я думаю, что уже на начало 22-го года, да, если не значительно раньше, у Путина в голове вот такое мировоззрение, такая картина мира четкая, она существовала. Вот. И понятно, что она связана как-то с его жизненным опытом, с местом, которое он занимает в государстве. Действительно, когда ты сидишь там больше 20 лет на троне, да, императорском, и те воздают почести как русскому царю, естественно, у тебя рождается в голове какое-то предположение о своей собственной там, божественной миссии, о каких-то задачах, которые тебе перешли от твоих предшественников, тоже вот других русских императоров, как бы царей. И с другой стороны, у Путина существует представление о том, что идеология, единая идеология, единая какая-то система взглядов, она необходима для того, чтобы управлять обществом, да, и она необходима самому обществу. Что это значит? Это значит, что люди не должны относиться к действиям государства как к чему-то внешнему, как к тому, что не совпадает с их собственными внутренними убеждениями. Вот большую часть своей истории путинский режим опирался на пассивность, на цинизм, на безразличие, на то, что, в общем, действия государства, его риторика, они именно таким образом воспринимались, как что-то внешнее, как то, что не имеет отношения к, так скажем, к личной жизни, да, к каким-то вот личным решениям. Сегодня, ну, для режима понятно, что такое отношение, оно представляет собой проблему, да, то есть если действительно планируется продолжение войны, эта война будет долгой, она потребует все больших жертв, она потребует того, чтобы все большее количество людей были готовы идти и умирать за это государство, то вот это отношение нужно менять. Да, потому что человек, который относится к государству как к чему-то внешнему, да, который вот так вот цинично относится к его риторике, ну, он, возможно, не готов идти так далеко. Да, ради этой риторики идти на смерть, на какие-то очень серьезные риски. Вот. И поэтому, конечно, вот такая идеологическая перестройка общества для Путина является необходимой и, ну, с такой практической точки зрения. Да, если мы хотим дальше вести войну, если мы хотим продолжать как бы вот этот очень серьезный конфликт, ну, практически с половиной мира, то, в общем, общество должно сплотиться вокруг этой идеи, оно должно принять ее как свое собственное убеждение. Вот. И именно этому, в общем, и подчинены все вот эти рассуждения о необходимости введения государственной идеологии, новые какие-то идеологические курсы патриотизма, да, которые предполагается внедрять в вузах, центральное место, которое история страны во всем этом должна занимать. Да, это очень важный такой тезис. И вот Путин буквально там пару дней назад, да, он подписал какой-то новый указ о едином преподавании истории, о едином взгляде на историю, о том, что вот история становится практически фундаментом идеологии. Вот, поэтому мне кажется, что вот эта идеологизация, потребность в идеологии, постоянные разговоры об идеологии, они не являются чем-то поверхностным, и они связаны с решением каких-то ключевых политических задач, которые сегодня стоят перед российским режимом.
Но вы знаете, вот как еще, в общем-то, недавно, когда прошлым летом Россия лишилась такого своего сына, как Пригожин, да. Но вот когда он еще, так сказать, функционировал, то многие говорили, кстати говоря, и во власти, и политологи при власти, и политологи оппозиционные, многие предсказывали, что Путину потребуется идеология, и что Путин переходит, вот глядя на того же Пригожина и на некоторых других товарищей, что Путин приходит вот все-таки к идеологии такого русского национализма. Но мы видим, что произошло, и знаем, что произошло с Пригожиным, хотя там тот же Дугин вроде еще чего-то там говорит и получает даже какие-то посты в высших учебных заведениях.
Ну, я думаю, что такая тенденция к идеологизации, она продолжается достаточно давно, то есть, в принципе, она еще и до 22 года началась. Да, вот все, что я говорил об истории, да, о идее вот тысячелетнего русского государства, воплощением неизбежным, органичным, которого является современный российский режим, все это присутствовало уже достаточно давно. Вопрос о том, как все это соотносится с обществом. Да, то есть общество просто все это слышит, значит, на каком-то вот заднем фоне информационном, да, и продолжает жить своей привычной такой вот частной жизнью, или оно должно как-то к этому по-другому относиться. И я думаю, что как раз то, что мы наблюдаем вот последний там год-два, это попытка переключить вот этот вот режим отношений общества и той идеологии, которая транслирует власть. В этом смысле мятеж Пригожина, он ничему не помешал, ничего не остановил. То есть то, что мы сегодня видим, это имперский национализм, да, то есть национализм, в основе которого лежит представление о том, что именно государство, империя, она является единственно возможной исторической формой существования вот русской нации в таком вот широком, да, скорее культурном, чем этническом понимании. Поэтому любые антиимперские национализмы, местные национализмы, они являются абсолютно неприемлемыми, они должны подавляться, они должны вытесняться. Необходимо постоянно доказывать, что вот это имперское государство, имперское пространство, оно является естественным, оно сложилось каким-то природным образом, да, вот все народы, значит, там России или там бывшего Советского Союза, они как-то прильнули к друг другу для того, чтобы построить страну-цивилизацию, да, это такой вот важный термин, который сейчас используется в официальных документах. И вот эта страна-цивилизация, она обладает каким-то своим собственным сознанием, своей моралью, своей системой ценностей, которая отличается от морали и системы ценностей, ну, как бы других цивилизаций. Да? И вот эта идея, она распространена на достаточно широком уровне. Мы знаем, что есть такое вот понятие ДНК, да? Как бы культурный код, который, согласно вот этим государственным идеологам современной России, он присутствует бессознательно в каждом человеке, в каждом, так сказать, носителе русского языка, там русская культура, но цель государственной идеологии, патриотического образования, как бы напомнить человеку как бы о вот этом его подлинном предназначении, да, активировать вот этот ДНК. И в этом смысле, я думаю, что идеи Александра Дугина, например, его идея о множественности логосов, да, вот я напомню, главный труд Дугина – это такой вот, такое многотомное исследование разных логосов, разных типов сознания, которые присущи разным цивилизациям. Эти типы сознания по Дугину, они на друг другу абсолютно не похожи, они обладают своей собственной как бы внутренней логикой, они не могут прийти к чему-то универсальному, они не могут прийти к взаимопониманию, к единству. Это разные способы мыслить. Да, вот есть французский способ мыслить, есть там иранский способ мыслить, а есть русский способ мыслить. Вот, это значит, что наука, знание любое, оно не является человеческим, общечеловеческим продуктом. Оно производится по-разному вот этими разными логосами. И каждый логос, он должен быть таким вот внутренне автономным или внутренне суверенным, да, то есть его не должна, в него не должна вторгаться логика, так сказать, какого-то другого цивилизационного сознания, другого чуждого логоса. Поэтому та задача очищения, например, науки, да, вот, гуманитарного образования от западных влияний, от того, что не присуще как бы русскому логосу, это задача, которая поставлена Дугином, в частности, вот эта новая школа имени Ильина, которая организована при РГГУ, она ясно ставит себе такую программную задачу, что нам нужно суверенное образование, нам нужна суверенная гуманитарная наука, и я думаю, что, в принципе, это соответствует в широком смысле задачам, которые режим себе ставит в отношении образования и культуры в принципе. Да? То есть они должны стать вот такими полностью аутентичными, да, связанными с какой-то особой, особой русской цивилизацией. Они должны отделиться от влияний как бы других цивилизаций, да, и в этом смысле такая идея страны цивилизации со своим собственным абсолютно закрытым от внешнего мира сознанием, она является, ну, важной политической и идеологической задачей, которую перед собой ставит вот современный российский режим.
Вот это все вместе, то, о чем вы сейчас нам рассказали, все вместе. Это можно назвать процессом фашизации режима или общества, или страны, если и того, и того.
Ну, это хороший вопрос. Вот вы в начале нашего разговора вспомнили итальянский фашизм, да, и мне кажется, итальянский фашизм может быть даже более хороший пример, да, или хороший материал для аналогии, чем немецкий нацизм, потому что для немецкого нацизма ключевым было понятие расы, да, для итальянского фашизма ключевым было понятие государства. Вот Муссолини писал в «Доктрине фашизма», что государство должно перестать быть чем-то внешним для гражданина, оно должно стать духовной, какой-то духовной сущностью, да, это духовная ценность. Вот. И, собственно, программа итальянского фашизма, она состояла в том, чтобы народ полностью, так сказать, воссоединился, слился со своим государством, принимал его задачи политические, там, внешнеполитические и так далее, как свои собственные задачи, да, и вот такое вот полное слияние с государством, в общем-то, было целью итальянского фашистского проекта. Я думаю, что в этом смысле российский опыт, он вполне современный, да, он вполне как бы с этим сопоставим. Вообще, я часто думаю, что если убрать как бы вот слово фашизм, да, которое себя, вот, к сожалению, там некоторых российских идеологов исторически дискредитировало, то там с большей частью того, что говорил Муссолини, Путин спокойно мог бы согласиться, да, и у любого такого лоялиста, путиниста в сегодняшней России, в общем, рассуждение Муссолини о государстве как высшей духовной сущности, они бы не вызвали никакого внутреннего протеста. Действительно, замечательный проект, все общество становится вот таким вот сознательным, как бы патриотическим, ничего против государства, ничего вне государства. И я думаю, что вот этот проект идеологизации российского общества, да, внедрение государственной идеологии в общество, которое мы с вами вот уже немного обсудили, он действительно похож на фашизм, да, на, по крайней мере, те модели, которые, вот, например, в Италии существовали. Другое дело, что мы живем в другую как бы эпоху, да, когда общество, не только российское, а общество вообще, да, мировое общество, социум, оно сильно отличается от ситуации, там, например, 20-х годов 20 века. То есть то, что у нас нет массовых там факельных шествий или тех вообще форм массовой политики, на которые опирался фашизм, связано с тем, что сами формы массовой политики, они уже изменились. Да, и человеку для того, чтобы, так сказать, ощущать как бы вот эту причастность к государственной мощи, ему больше не нужно ходить на массовые шествия, потому что, так сказать, он может просто следовать государственной пропаганде, он может целыми днями участвовать в каких-то дискуссиях в социальных медиа, кого-то там травить, и, в принципе, это вполне заменяет ему факельные шествия. Другое дело, что задача вот этой фашизации общества – это задача, которая и там, историческим фашизмом, и сегодняшним российским режимом, если мы принимаем этот термин, она ставится сверху. Да? То есть вот общество – это объект, его нужно сделать таким, каким его хотели бы видеть, так сказать, вот эти фашистские деятели наверху. И, в принципе, эта задача непростая. Да, она непростая, потому что я бы даже сказал, что она по-настоящему нерешаемая. Потому что как можно сделать из, ну, циников, из людей, которых волнует исключительно свое собственное благополучие, каких-то пламенных таких вот фанатов государства, которые готовы по любому его приказу отдавать свою жизнь. Я думаю, что это, ну, довольно сложно. Вот понятно, что каждый фашистский режим в истории себе такую задачу ставил, что-то у него получалось, да, к сожалению. Вот. Но я думаю, что ситуация, в которой бы полностью российское общество оказалось бы вот так идеологически переработано, да, и все жители России превратились бы в пламенных путинистов, значит, принимающих цели СВО, да, которые сейчас никто просто членораздельно не может объяснить, как какое-то свое собственное убеждение, за которое, значит, необходимо отдавать жизнь, да, и постоянно жертвовать, я думаю, что вот такого состояния будет достигнуть очень сложно.
Я думаю, что вы правильно сделали. Я, может быть, даже продолжу здесь чуть-чуть, что надо подчеркнуть, что когда мы говорим о фашизации, мы говорим исключительно об итальянском фашизме. Фашизм действительно слово, дискредитировавшееся себя, и которое дискредитировали там эксперты, политологи, приписав это слово всему антикоминтерновскому пакту, я бы сказал, который, значит, развязал Вторую мировую войну. Но здесь речь идет, конечно, безусловно, только исключительно таких, о внутриполитических и внутри национальных процессов, в данном случае внутри Италии 30-х годов, не отравленные, кстати говоря, как Германия, там вопросами нацистского характера, там тем же антисемитизмом и так далее. Вот. А у меня, знаете, какой, в связи с этим у меня что-то много сразу вопросов появилось. Я вспомнил еще одну вещь, помимо фильма «Феллини», одну, в общем, сейчас, наверное, я даже не вспомню автора этой статьи. Она появилась в 2000-е уже годы, но задолго до войны, до всего того, что случилось в последние годы с Россией. Речь идет о законах. И вот этот автор писал, что он нашел, как бы, да, такой ход был, различие, принципиальное различие между двумя тоталитаризмами: германским и советским, да, между коммунистическим и нацистским. И я очень хорошо помню, что он говорит, это различие в законах и в применении законов. Потому что при тоталитаризме нацистском эти зверские, жуткие законы, но они были, и все, что делала власть, она делала вот по этим законам. И общество знало, что их ждет. То есть, условно говоря, еврей знал, что его или в лагерь отправят, или расстреляют. Потому что это все было написано, там расстреляют, повесят, не знаю, да. Потому что это все было написано в нацистских законах. В коммунистических законах было все очень демократично. Там мы знаем, что вообще это конституция сталинская, она, вроде ее даже как-то признавали одной из самых демократичных в мире в свое время и так далее и тому подобное. Но законы не работают. Там что хочу, то и делаю. И человек не знал в этой лотерее, куда он попадет. И вот сейчас путинский режим, по моим наблюдениям дилетантским, который не стесняется вот этой практики оформления своих репрессий в этих абсурдных законах, абсолютно антиправовых, вот эти там фейхи, экстремизмы, это вот эти ярлыки на агента, что он перенимает опыт как раз вот фашизации 30-х годов и смешивает его с чисто советской манерой выдавать все это за демократию, чего, надо сказать, не делали ни в Германии, ни в Италии.
То есть на самом деле это очень большой вопрос о том, как работало там нацистское право, как работало право в Сталинском СССР. Но я бы вспомнил вот такое важное замечание Ханны Арендт, да, вот она в одном из своих текстов, как раз где она сопоставляет сталинский СССР и нацистскую Германию. Она, кстати, не считала, что они являются одинаковыми, да, и хотя я очень часто приписываю, что она ставила какой-то абсолютный знак равенства, она считала, что есть очень, очень много различий и одновременно есть много сходств. И она говорила, что отличие между Сталином и Гитлером заключается в том, что Сталин – это моральный преступник старого типа, а Гитлер – это моральный преступник нового типа. Что имелось в виду? Моральный преступник старого типа – это человек, который, ну, как бы, публично заявляет какие-то вещи конвенциональные, да, вот для морали. То есть он там все люди братья, демократия это хорошо, власть должна принадлежать большинству, не должно быть никакой там дискриминации, весь мир насилием разрушим, заменим его там какой-то социальной гармонией. Вот. Но по факту, естественно, сталинизм как бы свои собственные вот эти декларации постоянно нарушал. Да, поэтому это такое вот моральное преступление старого типа. То есть мы говорим какие-то морально хорошие как бы вещи, а в реальности постоянно их опровергаем как бы своей практикой. А Гитлер это моральный преступник нового типа, потому что именно он создавал новую мораль. Да, новая мораль, которая говорила, что нет никаких всех людей. Да, есть представители разных рас, у них абсолютно разные права. Какие-то из них, значит, просто должны умереть, как бы исчезнуть как вид. Нет никаких прав человека, нет никакой демократии, да, все должно быть организовано принципиально по-другому, и за этим должно стоять принципиально другое представление вообще о человеке, о смысле человеческого существования и так далее. И в этом смысле действительно Гитлер создавал такую вот новую антигуманистическую мораль. Сейчас мы, ну, вряд ли можем сказать, что, так сказать, у путинизма есть вот такая прямо амбиция, да, создать совсем новую антигуманистическую мораль. Тем не менее, элементы этого мы как бы уже наблюдаем, да. То есть, например, когда говорится о вот различных цивилизациях, да, что каждая цивилизация обладает своими собственными представлениями о добре и зле, это уже шаг к тому, чтобы, в общем-то, сказать, что никакой общечеловеческой морали ее в целом не существует. Вот особенность гитлеровского правоприменения в Германии, да, она состояла в том, что да, с одной стороны, вот как вы сказали, репрессии против инакомыслящих там и так далее, они не были массовыми, но если оставить за скобками массового уничтожения евреев, да, ко всем остальным, как бы репрессии применялись избирательно, да, такого масштаба репрессий против политических оппонентов, как в Советском Союзе, в гитлеровской Германии не было. Но, с другой стороны, право носило то, что, вот, так сказать, многие историки определяют как феноменологический характер. То есть, когда вас судят не за то, что вы сделали, не за ваше деяние, да, а за то, кто вы есть на самом деле, за вашу сущность. То есть, грубо говоря, вот нынешний закон об иностранных агентах, он построен примерно на той же схеме. Да, за что человека признают иностранным агентом? Ну, как бы это уже не очень понятно. То есть уже вроде и не за иностранное финансирование, и не за какие-то конкретные, значит, высказывания, и не за какие-то конкретные действия, а просто, ну вот мы знаем, что ты, так сказать, там враждебный элемент, вот, и мы тебя таковым признаем. И исходя из этого, твои гражданские права очень серьезно ограничиваются, потому что таких, как ты, по своей сущности как бы людей нужно ограничивать, как бы выдавливать из страны, а в перспективе там сажать в тюрьмы. Вот в этом смысле я вижу какую-то связь, такую вот логическую концептуальную связь действительно с фашистскими правовыми практиками.
Вы знаете, но у меня тоже такое ощущение, что режим, нынешний режим, не очень-то стесняется своего нового лица. И главное, вот своих новых там поступков, да, там никаких табу ни на разговоры там о применении ядерного оружия, кстати говоря, что было вообще просто, даже, я не знаю, мораль, я не знаю как, но вообще, чтобы представить себе, чтобы советский руководитель об этом говорил, просто был просто запрет на это, да. Запрет слова «мир», да, которое вообще такое почти святое было всегда и везде, да, ни на упоминание политических репрессий там нет табу, ни на всякие, нет табу на всякие другие мерзости вот сегодняшней жизни. Вот такое ощущение, что режим как бы говорит: да, я такой, вот называйте меня как хотите, делайте, что хотите, но мы идем своим путем. Да, такая циничная откровенность.
Ну да, и в принципе есть вот эта, например, идея войны, да, что война, она сама по себе является чем-то хорошим, что она обновляет общество, что она его освежает, что люди, которые прошли, значит, через войну, они чем-то лучше, да, вот этот вот опыт, он делает человека как благородный, создает из него какую-то новую элиту воинов. Вот эти идеи, они действительно очень близки фашизму, именно потому, что они полностью противостоят ну, такой вот гуманистической морали, которую, по крайней мере, на уровне форм, да, на уровне декларации советский режим никогда не отрицал. То есть советский режим никогда не говорил, что там война там это хорошо, что, значит, нет никакого общечеловеческого достоинства, а есть вот те, кто должен жить, и те, кто должен умереть по факту просто своего происхождения. Вот. И в этом смысле действительно мы видим, как вот эта новая путинская мораль, как она меняет общество. Да, и как она пытается изменить общество. Например, там применение, публичное применение пыток, да, то есть, которое мы видели, да, вот после теракта в Крокусе, и которое, в общем, имело такой вот явный воспитательный, направленный на общество характер. Да, то есть всему российскому обществу предлагалось как бы под вот этими практиками подписаться, потому что для нелюдей, для значит, тех, кто является не человеком в силу вот каких-то своих действий, да, для них, собственно, и не существует никаких человеческих прав, и они должны быть вынесены за скобки, так сказать, любого представления о правах человеческой личности. Вот. Вот это настроение, которое действительно достаточно массово внедряется, и мы видим, что саму вот эту формировку, там, как бы нелюдь, не человек, животное, да, вот ее постоянно используют российские масс-медиа, и в ней тоже содержится такой вот потенциал как бы воспитания общества в духе вот такой новой антигуманистической идеологии. Да, и в этом смысле я бы сказал, что антигуманизм, такой принципиальный антигуманизм, он является, конечно, главной чертой, которая роднит современный российский режим с разными, так сказать, фашистскими режимами первой половины 20 века.
А, кстати говоря, ведь еще до украинской войны там, политологи, эксперты всегда размышляли над характером путинского режима. Там, это авторитаризм или уже тоталитаризм, это диктатура, не диктатура. А теперь появился еще и фашизм. Ну, он, кстати, не сейчас, он уже несколько лет, как начали об этом говорить. Но фашизм, еще раз подчеркну, именно в итальянском, что ли, понимании. Я не должен, наверное, этот вопрос задавать политическому теоретику, Илья, как вы сами себя представляете, но спрошу от имени наших рядовых слушателей, да, не обремененных такими знаниями вашими, от имени нас, дилетантов. А хоть имеет практическое значение?
Ну, практическое значение это имеет для понимания того, что происходит, причем не только в России, но и в мире. Да? То есть мы видим, что действительно с демократией существуют какие-то серьезные проблемы. Да? И в западных странах демократия, в общем, находится под вопросом. Мы видим, что есть большое количество людей там и в Америке, и в Западной Европе, которые, ну, как бы не верят в демократические институты, в принципе, да. И с другой стороны есть вот эта вот набирающая силу такая вот авторитарная волна в мире, которая несет в себе определенный, ну, такой программный заряд, да, то есть люди уже не просто там установили какие-то режимы личной власти и просто хотят, чтобы эти режимы сохранялись как можно дольше. А они стремятся доказать, что вообще такая система антидемократическая, она в целом является лучше. Да, она является лучше, потому что она нелицемерная, потому что она отражает какую-то действительную человеческую природу. Человеческая природа состоит в том, что все люди звери, все люди между собой конкурируют, только людей спусти с поводка, дай им свободу, значит, они сразу устроят что-то чудовищное. Демократия, власть народа – это фальшивая система, которая прикрывает просто власть там какой-то кучки элиты. Поэтому почему бы не действовать честно? Почему бы не сказать, что власть элиты, да, вот какой-то аристократии, каких-то воинов, там, кшатриев, каких-то настоящих патриотов, вот это как бы и есть лучшая система. Из кого они выбираются? Они выбираются самой судьбой, в бою, как бы, да, вот в противостоянии, в конкуренции, да, в каком-то эволюционном отборе становится видно, вот эти вот люди самые, так сказать, выносливые, самые жесткие, они могут господствовать над остальными, поэтому это вот какая-то естественная элита. Вот, и мы видим, что вот волна такая вот авторитарная, которая ставит демократию под вопрос как принцип, как идею, она набирает сегодня в мире силу, да, и Россия, безусловно, идет в авангарде этой тенденции. Да, вот много сейчас пишется про то, что путинская Россия возглавляет какой-то новый там правый консервативный интернационал. Можно, конечно, рассуждать, насколько такой интернационал в реальности существует. Тем не менее, что точно можно сказать, что Россия идет во главе вот этой антидемократической волны. Поэтому, конечно, разговор о фашизме, он помогает нам, на самом деле, понять, ну, опасность ситуации, да, вот масштаб угрозы. Вот. Мне кажется, что введение вообще этого слова в актуальный, так сказать, словарь, вот обсуждение как бы сегодняшней ситуации в России и в мире, он нам позволяет вообще понять серьезность происходящего. Да, и в этом смысле фашизм это не только вот какая-то аналитическая категория, да, это не только какой-то тип там власти, установленной в результате научных исследований. Но это слово, вокруг которого, так сказать, существует, ну, просто массив как памяти, да, вот массовой памяти, там, политической памяти, национальной, там, и так далее, которая связана с тем, что, ну, вот фашизм это нечто, возрождение чего нельзя допустить. Да, и в общем десятилетия жизни там Европы и всего мира после Второй мировой войны, они прошли под знаком вот этого лозунга, да, под этим лозунгом «никогда больше». Фашизм – это то, что никогда больше не должно вернуться. Вот. И поэтому для того, чтобы понять масштаб происходящих изменений и вот этой глобальной угрозы, необходимо, как мне кажется, вернуться к вот такой вот очень жесткой постановке вопроса. То есть постановке вопроса собственно, о том, готовы ли мы противостоять вот этому сегодня с такой же, так скажем, серьезностью, да, как это происходило в противостоянии историческому или там, классическому фашизму 20 века.
То есть такое слово предостережения.
Я бы сказал, да. Да, то есть здесь вопрос не в четких определениях, да, определений фашизма, их на самом деле много. То есть вот вы сказали, что вот итальянский фашизм, например, отличался там от гитлеровского, там, безусловно, да, но с другой стороны мы используем фашизм как какую-то обобщающую категорию, под которую там и гитлеровский режим, и много разных других явлений, в общем, тоже под него подходят. Есть там большие всякие разночтения с тем, можно ли говорить о том, что у фашизма есть какая-то стройная идеология, или фашизм, наоборот, это скорее практика вот определенных политических режимов. То есть дискуссии таких, ну, как бы вот научных, интеллектуальных вокруг определения фашизма, его там рамок, их очень много, да, вот. Но я думаю, что вот то, почему это должно быть важно и интересно сегодня как широкая аудитория, это именно как бы такое вот эмоциональное восприятие происходящих тенденций в мире в целом. То есть, когда мы говорим о фашизме, мы говорим не только о прошлом, но и о настоящем. Вот это вот, мне кажется, важный момент, о котором нужно всегда помнить.
Да, но а говоря о прошлом, мы тоже должны помнить того же разные мы все время Италию и Германию, но была еще Португалия Салазара, была Испания Франко, и все это по-разному, все, тем не менее, да, они не совсем одинаковые. Это во-первых, а во-вторых, знаете, мне кажется, я не знаю, интересно, неинтересно, это вам теоретикам решать, что никто из этих диктаторов, там называйте как угодно, не приходил к власти с идеями фашизма, ну, за исключением Муссолини, да? Они шли с другим, они не говорили народу, мы идем, сейчас у нас будет фашизм, да? Даже когда еще фашизм не был дискредитирован, да? То есть фашизация происходит уже на каком-то фундаменте, на фундаменте диктатуры, там, да, вот тоталитарной, авторитарной там, и так далее.
И, ну, да, безусловно. Угу. Да, то есть, даже, то есть даже если вспомнить там, вот, историю гитлеровского режима, да, то действительно там часто говорят, что вот нацистская партия успешно выступила на выборах 1932 года, смогла сформировать правительство. Но реальная ситуация была такая, что Гитлер пришел к власти и стал канцлером. Большей частью не благодаря выборам, не благодаря тем, что его, тому, что его поддерживало абсолютное большинство общества, но благодаря тому, что вот как бы элита, да, там государственная такая вот бизнес-элита тогдашней Германии, она приняла как бы некое решение внутри себя, что нужно вот пустить как бы Гитлера к власти. Да, и на самом деле это было решающим фактором. После того, как Гитлер оказался у власти, в течение где-то года, да, он построил основные элементы уже нацистского режима. Да, то есть были запрещены там, все оппозиционные политические партии, были запрещены профсоюзы, да, введено там, огромное количество разных репрессивных законов. Тем не менее, общество немецкое того времени, оно не было гитлеровским обществом еще. Да, это было общество очень разнообразное, там были сторонники самых разных идей, в том числе там левых идей, там либеральных, там и так далее, была богатая культурная среда. Вот. И, в общем-то, нацистский режим гитлеровский, он ставил себе задачи перевоспитания общества, да? А задачи этого перевоспитания, они могли решаться только сверху, через определенные практики. Вот есть хорошая такая вот книжка немецкой исследовательницы Клаудии Кунц, которая называется «Совесть нацистов», где она показывает, как через разные организации общественные, да, или масс-медиа происходила вот эта переработка общества. То есть, например, там у нее есть глава про немецкий союз учителей нацистский, да, где, значит, его члены должны были как бы вот активно перевоспитывать своих учеников, да, например, через организацию коллективной травли, значит, еврейских там учеников или детей там оппозиционеров, коммунистов, социал-демократов и так далее. Вот, другая глава у нее посвящена работе газеты «Штурмовик», да, вот самый такой вот массовый, самый тиражный газета «Гитлеровская Германия», которая, ну, действительно во многом заимствовала, ну, такие вот практики работы большого таблоида, да, то есть это действительно желтая газета была, желтая пресса, да, в которой те же самые приемы, те же самые механизмы, которые применяются в желтой прессе, использовались для пропаганды, ну, как бы вот нацистских идей, там, распространения расовой ненависти и так далее. И, в принципе, мы видим, что такие инструменты, они могут достаточно эффективно работать и сегодня, да, когда, особенно когда читаешь о работе вот этой геббельсовской пропаганды в Германии, все время ловишь себя на мысли, ну, каким бедным по сравнению с сегодняшним днем арсеналом средств она обладала. Ну, то есть там радио, газеты, да, кинематограф. Сегодня есть интернет, есть социальные медиа. Вообще место, которое в современной жизни занимает у обычного человека медиапотребление, да, оно, ну, выросло просто там невероятное количество раз по сравнению с 30-ми годами. Да, то есть сейчас человек не просто там один раз в день включает радиоприемник, а он как бы постоянно находится внутри медиапространства, он постоянно читает там какие-то новости, ловит какие-то оценки, да, и если вы овладеете этим потоком, если вы поставите его на службу вот этим задачам фашизации, перевоспитания общества, то эта работа может оказаться гораздо более эффективной, чем то, что делал там Геббельс 100 лет назад.
Вы знаете, интересная вещь, если вернуться опять к Дню Победы, вот из последних моих разговоров с соотечественниками, которые или там в России, или за пределами России, меняется отношение, вот мы говорили о том, что фашизм – это слово предостережение такое, потому что фашизм ассоциируется, ну, со всякими мерзостями, да, которые там, через которые прошли там, и Италия, и Германия, и там, какие-то другие еще страны. Но люди, сегодняшние люди, даже так называемые Z-патриоты, да, они говорят, если идет фашизация нашей жизни, нашей, я имею в виду, российской, говорят, мы смотрим на это, это, оказывается, не так страшно, как нам представлялось, когда мы читали или там смотрели фильмы про фашизм. Да вот же, и ничего, соглашаясь даже с тем, что это фашизация происходит. Да? И от этого идет вообще немножко такой, не то чтобы пересмотр, ну, какое-то иное отношение к истории и, кстати, к истории Второй мировой войны.
Ну, да, конечно, потому что вся, так сказать, там...
Это вот такая банализация этих практик.
Да, абсолютно, потому что, ну, как бы вся культура и какая-то там мысль социальная после Второй мировой войны, она очень много сделала для того, чтобы представить вот этот опыт фашизма как что-то уникальное, да, как какую-то невероятную социальную аномалию, что вот есть обычная жизнь в нормальном как бы обществе, а есть, значит, фашизм, где люди начинают там вести себя как бы совершенно нетипичным для себя образом. Но реальная фашизация, она этим и страшна, что это просто как бы нормальная действительность, нормальная повседневность, которая вот так вот постепенно как бы перерастает в в фашистское общество. Вот. И в этом смысле, например, там 30-е годы жизнь внутри нацистской Германии, она же не выглядела как сплошные там марши, да, там поклонение Гитлеру и, значит, повторение как бы за ним каких-то основных нацистских догм. Это была, ну, обычная жизнь с развлечениями, с какими-то частными проблемами. Это, кстати, очень хорошо все показано в книгах разных немецких историков, которые воспроизводят повседневность, да, вот рассказывают о повседневности нацистской Германии. Вот последний там год стал, например, очень популярна в русском переводе книга Николаса Старгарта «Мобилизованная нация». Я очень советую, как бы, почитать эту книгу, потому что там он на основе писем, да, вот переписки обычных людей, обычных немцев, которые не были там нацистскими активистами, нацистскими чиновниками, он показывает, как происходило проникновение как бы вот этих идеологических каких-то посланий государства в повседневную жизнь. Поэтому, конечно, фашизация общества, она не происходит как по щелчку, да, то есть не то, что вдруг мы жили в нормальном обществе и, значит, сейчас, там, завтра мы стали жить в фашистском. Это происходит постепенно, и элементы вот этой повседневной жизни, они как бы постепенно перетекают в какую-то новую форму фашизоидного общества.
То есть это не переворот, а это процесс.
Да, это процесс, при том, что, например, в нацистской Германии он продолжался все 30-е годы, и нельзя сказать, что он как-то вот успешно завершился, да, что действительно, так сказать, Гитлеру удалось полностью сделать немецкое общество нацистским, да, и когда гитлеризм в Германии закончился, но оказалось, что есть большое количество людей, которые готовы там участвовать в строительстве какого-то нового государства, новой политической системы на совершенно других основаниях. Тем не менее, той работы, которая была Гитлером с немецким обществом проведена, ее вполне хватило для того, чтобы обеспечить участие Германии полноценно во Второй мировой войне. Да, в том, что действительно миллионы людей шли на эту войну, у которых были абсолютно безумные цели. Просто абсолютно безумный. То, как Гитлер объяснял вот нападение там на Францию, да, или нападение на Польшу, было абсолютно связано с его концепцией борьбы там арийской и семитской расы. Да, то есть с точки зрения гитлеровской пропаганды, вся эта война с разными странами, которую по факту Германия просто вела против разных стран, она была на самом деле одной единой борьбой, одной единой войной, значит, в которой участвовали две расы, и арийская раса, да, то есть немцы являлись в этой войной жертвой. Да, то есть это важный элемент вот гитлеровской внешней политики агрессивной, что Германия все время защищалась, да, то есть Германию вынудили напасть на Польшу, Германию вынудили напасть на Норвегию, Германию вынудили напасть на Францию. Все это были акты самозащиты, и люди, которые были в немецкой армии, они все это, ну, покупали, они с этим соглашались. Да? Вот. И в этом смысле той переработки идеологического общества, которая была к этому моменту Гитлером в Германии проведена, ее вот вполне хватило для того, чтобы абсолютное большинство людей, которых гнали на войну, не задавали никаких серьезных вопросов по поводу ее содержания.
Ну, там, по-моему, каждая война была, так сказать, под своим соусом. Все-таки с Россией там это была борьба с коммунизмом, да? А там... А с Англией, кстати, не хотел воевать, а хотели,
Ну,
надеялись.
там были тоже такие смешанные как бы нарративы, которые иногда немного вступали друг с другом в противоречие, но в целом за всей вот этой гитлеровской войной стояла идея о том, что и либерализм, Англосаксонский и советский коммунизм, они представляют из себя продукты, значит, какого-то мирового еврейского заговора. Этот заговор направлен против Германии. Целью его является уничтожение Германии. Поэтому для того, чтобы предотвратить уничтожение Германии, для того, чтобы спасти Германию, необходимо действительно действовать превентивно, да, и собственно, так была оформлена и война против Советского Союза против других стран. Вот. Хотя, конечно, к каждой конкретной войне примешивались какие-то дополнительные там аргументы, да, что вот там Польша, значит, захватила исторические земли Германии, их вот нужно освободить. То есть, конечно, такие отдельные, или там, что Франция является вообще вековым врагом Германии, поэтому с ней нужно покончить. То есть, конечно, такие аргументы, они тоже присутствовали, но все вот эти вот войны, они в нацистской пропаганде оформлялись в одну единую логику, в одну единую линию, в центре которой стояла идея, что Германия ведет свою борьбу за существование, а все остальные хотят ее уничтожить. Вот. И мы видим, что вот эта схема, да, она, ну, извините, в полном виде просто сегодня воспроизводится как бы российской пропагандой. То есть тоже существует какой-то вековой заговор, в котором участвует весь Запад, без развлечения, так сказать, на разные западные страны. Вот весь Запад, он на протяжении тысячелетия участвует в глобальном заговоре с целью уничтожения России, потому что Россия обладает какой-то особой духовностью, особым высшим предназначением. Запад не может смириться вообще с фактом вот существования этой духовности, поэтому он разными методами военными, организуя там революции, какие-то тайные там перевороты, внедряя ложные ценности, он вот как бы пытается Россию уничтожить. Вот, поэтому Россия всегда вынуждена защищаться. Да, и вся, значит, деятельность там российского государства в разные периоды его истории, которая, ну, была направлена в том числе на завоевание, да, вот на подчинение каких-то новых территорий других стран, она была просто формой самозащиты. Да, то есть Россия всегда была жертвой, а жертва всегда морально права. Вот эта схема, она, честно говоря, она от гитлеровской не особо далеко ушла. Вот, то есть единственное отличие, они, ну, такие вот терминологические, да, что там Путин не оперирует понятием арийская раса, но схема, она, в общем, очень похожа.
Я вам хочу сказать, что это было лет 10 больше, лет 15 назад, я не помню, когда он умер, у меня было интервью в Москве, на Эхо Москвы, было публичное, естественно, интервью с великим и могучим Ричардом Пайпсом. И он там хитро в эфире, значит, сказал, говорит, а как ведь так у вас получается в России? Говорит, Россия, говорит, если почитать ваши учебники истории, говорит, Россия всю жизнь вела исключительно оборонительные войны, но при этом расширяла территории.
Ну да, вот такой вот парадокс. Ну, то есть на самом деле понятно, что учебники истории, они менялись, да, и вот такой вот подход, который, собственно, я описал, это подход, который более-менее утвердился, ну, со времен, так скажем, позднего сталинизма. Да. Единственное, в советских учебниках к этому прибавлялось еще то, что вот это расширение централизованного русского государства, оно было исторически прогрессивным процессом, да, то есть оно вело к какому-то лучшему будущему, да, оно в конечном итоге способствовало прогрессу всего человечества. В современной, как бы, вот российской идеологии никакого прогресса, как мы уже обсудили, нет, поэтому эта история, она просто является вечной. Да, то есть никакого выхода из, как бы, вот этой повторяющейся, значит, модели самозащита России при помощи захвата новых территорий, ну, как бы нет. То есть живешь в России, готовься к повторению, не знаю, чего, времен Екатерины II, там, Петра I, как бы Ивана Грозного. Все это будет воспроизводиться, все это будет повторяться, потому что это просто суть вот этой страны. Вот. То есть сегодняшняя модель истории, она вот таким образом устроена.
И поскольку у нас такая страсть историческая, посмотрите, как Петр I и его окружение, как они оправдывали Северную войну. Один к одному. Все один к одному. Несправедливые договоры, которые надо перечеркнуть, ну и так далее, и тому подобное. И это наша территория, и все. Спасибо большое, мы уже говорим больше часа. Спасибо большое, я говорю спасибо Илье Будрайтису, приглашенному, правильно скажу сейчас, сотруднику университета Беркли в Калифорнии, политическому теоретику за эту беседу. Она действительно немножко была такая теоретическая, но, уважаемая наша аудитория, не все только на какие-то такие повседневные мелкие темы говорить. Надо иногда затрагивать и более общие. Спасибо. Это была программа «Вдох-выдох» и до
Спасибо
встречи.
большое.